Глава 15. 233 34-ки и 148 легких танков, бесполезных даже в ближнем бою. Там умирали мои предки, на скверных 34-ках с еще более скверной оптикой против первоклассных боевых машин Рейха, поражавших русские танки с 2 километров, против жалких 500 метров, с которых пушка Т-34 еще могла осилить немецкую броню. 5-я гвардейская потеряла в том бою 3/4 своих танков. Но задачу она выполнила. Рейх не прошел в Прохоровку. И пусть тот же Гланс задним числом теперь уверяет, что танковый корпус СС и не собирался наступать. Пусть, я знаю правду. Чай быстро кончился в кружке. Как хорошо, когда можно просто протянуть руку за чайником и... «Рус!» — негромко окликнула меня Гилви. Я повернулся и не то чтобы обомлел, не мальчик, слава богу, но что изрядно удивился, это точно. Она стояла в дверном проеме. Как сказал бы какой-нибудь литератор, полуобнаженная. Хотя я сам предпочитаю более простое, полуголое. Во всех обязательных к ношению подружками, подвязочках, чулочках и прочих деталях женского нижнего туалета, названиями коих я никогда не интересовался. Далька, например, и лифчика-то отродясь не носила. Очевидно, Гилви, в свою очередь, как и даме Гауптман, следовала каким-нибудь методичкам Академии военной психологии. Наверное, все это должно было очень сильно возбуждать. Не знаю, может быть, я ненормальный с точки зрения методичек.
У меня лично все это вызывает чувство стыда с поджиманием пальцев в ботинках.
Красивая? «Нравлюсь?» — осведомилась она, кокетливо выгибаясь. «Может, все-таки отложишь книгу и перейдем к несколько более веселым занятиям?» «Гилви», — осторожно сказал я, не закрывая книгу. «Прости, пожалуйста, но зачем тебе это надо? В прошлый раз все было хорошо, и тебе, и мне. Зачем все это представление? Можно подумать, ты от желания умираешь». «Господи, Гилви, да я же знаю, у тебя тяжелая, выматывающая работа. Работа, а не удовольствие. Удовольствие от очередного рекрута в твоей постели ты не получаешь. Совсем даже напротив. По-моему, радоваться надо, что мне от тебя ничего не нужно». «А ты думаешь, мне приятно, что ты на меня тут как на бревно смотришь?» — вспыхнула она. «Что лучше всего, меня бы тут совсем не было». «Прости, Гилви, я поднялся. Не хотел тебя обидеть». Она скорчила гримасу. «Не хотел, не хотел. Я знаю. Просто обидно, что я для тебя вообще не существую. Кое веки зашел нормальный хороший парень и на тебе». «Откуда ты знаешь, что я нормальный?» — заметил я. «Нормально бы, наверное, тебя бы успел уже раза два, а то и три». «Куда им?» — Гилви махнула рукой и засмеялась. «Слабаки. Один гонор и ничего больше. Зато каждый требует, чтобы ему сказали, будто бы он самый лучший и способен за ночь 100 девственниц осчастливить. Ты когда-нибудь осчастливил девственницу, Рус?» «Чуть не припоминаю», — сказал я, и мы оба засмеялись. С ней от чего-то было легко смеяться и говорить. И даже господин штабс-вахмистр Клаус Мария Ферцегентакль в моем изложении получался вовсе не извергом, каким его не без основания считали почти все рекруты, а забавным шутником. «Клаус Мария? Вахмистер?» Гилви вдруг наморщила лоб, что-то припоминая. «Как же, подружка про него рассказывала. Вошел, такой весь из себя бравый, грудь в орденах, морда в шрамах, а потом...» Она прыснула. Вдруг ей говорит: «Свяжи мне, мол, руки колготками, раком меня поставь, сама садись сверху и хлещи меня по голой заднице, как только можешь. Не, ну ты представляешь!» Я не слишком в это поверил, но тоже старательно расхохотался. Наверняка это тоже соответствовало какой-нибудь психологической методичке. Рекруты должны смеяться втихую над начальством, чтобы кто-нибудь не разрядил в это самое начальство все обои. Отсмеялись, выпили еще чаю. «Завидую я твоей девчонке», — вдруг сказала Гилви. «Мне бы такого парня! Когда с другой можно, чуть и не заставляет, а он ни-ни. И чего она на тебя взъелась, не скажешь?» Я все равно никому не расскажу. Да и не бываю я в ваших краях. Знаю, там имперцев не любят. Вот потому и она тоже меня, того, не выдержал я.
Из-за того, что ты в армию пошел, ахнула Гилви.
Ну да.
Ну иду.
Вот глупая, успела поправиться Гилви.
Империя, армия, это же хорошо. У нас на планете армию все любят.
А откуда ты?
Третья зета жука. У нас, покуда империя не пришла, плохо было. Ой, как плохо. Лорды все под себя подгребли. Сословия, цехи, ля-ля, тополя. Туда не шагни, здесь не ступи. Не суй свое простонародное рыло к благородным. Первую ночь, сеньору. К земле не прикрепили часом? Да все к тому ушло. Лорды друг на друга набегами ходили. Жгли да грабили все подчистую. Мужиков и ребятню в полон, баб плетню привязать в ряд, юбки на голову и, пожалуй, дружина развлекаться. Оттрахают всех, уйдут. Ох, и хлебнули же мы горе. А потом армия пришла. Как раз мертвая голова у нас и высадилась. 3 дня порядок навели. Лордов, кто сопротивляться вздумал, на осину, без суда и следствия. Кто в леса вздумал бежать, объявили награду. Выследили с помощью местных, окружили и взяли. Кто с оружием попался, опять же на осину. Кто сдался, каторга и поражение в правах. Но в живых оставили. Я после того поняла. Если хочешь чего-то, держись, во-первых, империи, а во-вторых, армии. Правильные люди тут. Даже если любят, чтобы им руки колготками связывали. Она хихикнула. Я, когда вербовалась, сразу сказала: отправьте, мол, туда, где мертвая голова стоит, или ее части. Так вот сюда и попала. Так ведь тяжко же. Тяжко. Парню разок-другой дать. Парню, который, может быть, мою сестренку от баронского дружинника спасать будет.
Ежели те вновь бунт учинят.
Который голову свою под пули подставлять будет. Видела я их. Как они дрались. Как в танках горели, когда колонна засаду угодила. Не смеши меня, Рус. А на все остальное врачи есть. Психологи те же, хорошие. Я нормальная буду. Нормальная. И любить смогу, и кончать, извини, по-настоящему. И рожать тоже. И никто, главное, потом ничего не узнает. Проходила служба во вспомогательных частях. Ты не думай, у нас тут курсы разные есть. Учат, чему только захочешь. И компьютеры, и сети, и биотехнологии, что угодно. И служба у нас тоже есть, так что, ежели кто эдак с ехицей спрашивать начнет, мол, знаем мы эти части вспомогательные, вагинально-давательные, всегда ответить сможем. Да так, чтобы во второй раз спрашивать никому не захочется. Я ушел, зная, что приду еще. Так мы стали друзьями. Я приходил к ней каждое увольнение. Вой сирен полоснул по нервам. Вырвал из зыбкого предутреннего сна. Я почти что камнем рухнул вниз. Как ефрейтору и командиру отделения мне полагалась привилегированная верхняя койка. Почему и от чего она считалась лучше нижней, лежала вне пределов моего понимания. Но ломать традиции и, как говорится, писать против ветра я считал глупым. Я здесь не для того.
«Тревога!» — надрывался металлический голос. «Боевая тревога! 3 креста! Расписание взлет! Срочный взлет!» 3 креста и расписание взлет означали, что весь личный состав отдельного десантно-штурмового батальона «Танненберг» в срочном порядке грузится в транспорт и стартует. Со всем штатным вооружением и боевой техникой. На базах остаются только 2-3 человека дежурного персонала. Они будут считать себя несчастнейшими людьми во Вселенной. Но потом вполне может оказаться, что им очень, очень крупно повезло. Мое отделение в полном составе уже рванулось к оружейной. Мне навстречу попался господин старший мастер-наставник Клаус Мария. Лицо красное, перекошенное. Глаза такие, что лучше в них и не смотреть, во избежание нервных стрессов и срывов. «Господин штабсвахмистер!»
«Восстание!» – проревел он. «Восстание на Зета-5! Чужие восстали!»
«Зета-5. Понятно, почему нас подняли. Мы ближайшая к ней населенная планета.